Свежее утро на радио «Спутник».
Самые любопытные моменты этого утра к текущей минуте рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Алексей Тимофеев, Алексей Красильников, студия. Илюш, приветствую.
Да, привет.
И начнем давай с прививочного раскола. 9 европейских стран уже отказались от вакцины AstraZeneca. Причиной послужили сообщения о случаях тромбоза после применения препарата.
Ну, вообще неприятная, конечно, история.
Я бы здесь немножечко даже расширил. Неприятно, когда ставка, сделанная на какую-то вакцину, серьезный пиар, серьезная реклама в конечном счете сопровождаются трагичными и неприятными случаями. Это ж не первый раз.
Вот это не первый раз, но просто не знаю, насколько тут, ну, типа, уместен там пиар и так далее. Вакцин-то всего мало, понимаешь? Их по пальцам можно пересчитать. Ну, если уж ни одной руки, и ни двух, то трех-четырех. Да, поэтому довольствуются тем, что есть, понимаешь? И оказывается, то, что есть, не всегда соответствует требованиям, предъявляемым к, ну, собственно, к этим препаратам. И другой вопрос, конечно, что, с одной стороны, значит, AstraZeneca мы покупаем, сертифицируем, хотя очевидные последствия или
да,
угрозы, или риски.
Эффективность, совершенно даже верно, по цифрам, которые были в тех самых исследованиях. И даже вот, извините, на практике, когда кто-то упадет в обморок, а кто-то, вот, увы,
да, да. И при этом, значит, другие вакцины с более высокой эффективностью и с отсутствием подобных последствий по-прежнему остаются без европейского
вот
внимания.
Это как раз к разговору о том, насколько можно выбрать из любой и насколько много или мало. Не в том-то дело, что особого-то выбора-то по-хорошему и нет. Да, про Европу говорят, сколько там, 4 своих собственных работают. Ну, как бы американских и европейских. Да. Давай подробно. Да.
Значит, использование препарата приостановили первыми в Австрии. Потом за Австрией последовала Дания, Норвегия, Исландия, Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Одну спорную партию, то есть, видимо, еще дело не только в, собственно, в самой вакцине, сколько в партиях. Партия отличается друг от друга. Это тоже возникает, да, вопрос. Что
На,
это?
На коленке собирали?
Да,
или как? Стекляшки использовали, использованные
ранее. Италия запретила одну спорную партию. В общем, Европейское агентство по лекарственным средствам говорит, что в настоящее время продолжается расследование тех случаев в Европе, когда после инъекции AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.
Тут бы единственный такой момент, еще сразу, наверное, стоит озвучить, что есть же люди, у которых, ну как, предрасположенность.
Да, тоже
вот
верно.
Вот с этого начать. Да, потому что вот и как раз побочные эффекты и возможные последствия, то, о чем нужно консультироваться с врачами сразу же. А
соответственно, мы можем с тобой предположить с высокой степенью уверенности, что врачи тоже не могут до конца быть уверенными в той или иной вакцине. Если, совершенно верно, ну, то есть есть карта, медицинская карта, история болезней того или другого пациента, ну, просто человека, да, чем он болеет, на что у него аллергия и так далее. И при применении любой вакцины, конечно, специалист, врач должен это учитывать. Вот как с этим обстоит дело,
Я не знаю, насколько уместно слово «оправдание», вот в медицинской области, но здесь действительно же и заболеванию-то вот год отметили, как пандемия-то всемирной стала. И, соответственно, опыт использования вакцин-то еще меньше. Вот к этому моменту можно тоже подойти. Поэтому это не то, что оправдать кого-то, но это в какой-то мере пытаться объяснить, что врачи сами сейчас толком сказать не могут, и разработчики толком сказать не могут, какими будут все последствия, даже несмотря на то, что все исследования, хочется верить, проводились максимально, вот, ну, как сказать,
но я опять вернусь к этому тезису, что все так, совершенно верно, но только почему-то в отношении одних вакцин действует какое-то критическое мышление.
Абсолютно,
да? В отношении других нет, давайте скорее, и потом выясняются такие побочные эффекты страшные. В общем, как я уже сказал, да, Европейское агентство, вот это вот регулятор по лекарственным средством занимается расследованием. Специалисты из ВОЗа, Всемирной организации здравоохранения, тоже говорят, что анализируют сообщение об отказе использовать вакцины. И тоже такая формулировка. Анализируют сообщение об отказе использовать вакцины. То есть не саму вакцину, не, собственно, не этот тромбоз, да, а сообщение об отказе. Ну, черт его знает. Значит, что касается зарегистрированных в Европе вакцин. Pfizer, BioNTech, закупка до 600 миллионов доз. Moderna, два контракта по 460 миллионов доз. AstraZeneca, до 400 миллионов доз. И Johnson & Johnson, закупка...
Ну, вот, то есть европейский и американский.
И американский, да. Закупка 400 с возможностью дополнительного приобретения еще 200 миллионов доз. Ну, коль скоро мы там заговорили об этом всем, надо сказать, конечно, и о спутнике ВИ российской вакцине. Большинство
вот
стран...
Вокруг него покруглили.
Да, но потому что мы не называли вещи своими именами. Как бы мы, конечно, имеем в виду, в первую очередь, когда говорим, что в отношении одних действует критическое мышление, в отношении других нет, в первую очередь мы говорим о спутнике ВИ, потому что сначала, значит, много скепсиса, а потом, когда доказана эффективность...
Потом вот вам исследование, а мы сами еще не отрегулировали, давайте мы будем регулировать.
В общем, что
вы
касается...
Вы находитесь здесь. Помнишь, такой мемчик был, да, из серии? Что...
Да, на карте.
Для скептиков.
Да, да. Значит, подавляющее большинство стран СНГ уже зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Ви». 7 из 10 стран Содружества независимых государств. А при этом Белоруссия, Молдавия, Армения, 4 республики Центральной Азии вслед за Россией выдали одобрение на экстренное использование российского препарата. Надо отдельно сказать про Азербайджан, который пока российскую вакцину не одобрил, по крайней мере, об этом не сообщалось публично. Но по утверждениям главы государства Ильхама Алиева, Баку ждет спутник ВИ от России. Тоже такая непоследовательность. А Туркмения — единственная из стран СНГ, которая одобрила использование у себя сразу двух российских прививок. Это «Спутник ВИ» и «Эпивак Корона». При этом тоже, наверное, нужно сказать, что Грузия и Украина, с которыми у Москвы, ну, фактически там разорваны контакты, политические контакты, пока не запланируют закупать российские вакцины.
Я вот вспомнил, уж извини, про Туркменистан, где официально долгое время говорили, что коронавируса нет.
Запрещен, он был запрещен.
Да, да, где футбол продолжался, я очень хорошо помню.
Гурбангулы Бердымухамедов, мой любимый, да, второй диктатор. Да.
А тут раз и все, и ничего, подсуетились, одно другому не мешает, две. Все да. Прекрасно.
Значит, наверное, стоит напомнить, что, коль, ну, там, мы говорим об этой, на эту тему, да, что есть такая международная платформа COVAX,
да,
которая предполагает распределение препаратов, как бы справедливое, как бы справедливое. Но при этом, значит, Украина получает через COVAX 2 миллиона доз, а, значит, львиная доля поставляемых через COVAX вакцин — это препараты Covishield британско-шведской компании AstraZeneca. И AstraZeneca также используется в Молдове, Украине и Азербайджане.
Ну и закруглим это как раз тем, что именно сообщение про AstraZeneca мы и начали, о том, что страны отказываются. Тот самый возникающий дальнейший тромбоз. А Ваксом недовольны многие, потому что я вот самое первое возмущение такое массовое помню из Польши, где и вакцины предоставили меньше, чем обещали, и та, которая приезжала, тоже была не совсем, а в Польше очень внимательно было отношение к этому. Спутник польский об этом очень подробно рассказывал.
Потому что, а как распределить?
Абсолютно.
В соотношении с чем?
Поляки рассказывали, мы купили вот столько. Ребят,
да,
где?
Да. Мы купили за европейский бюджет. Польша одна из самых датируемых стран.
Самая получающая страна из Европы.
Да, в Европе.
В общем, обо всем связанном с коронавирусом, с вакцинами и вот с этими информационными войнами, потому что очень правильно ты сказал, будут не проверять вакцину, да, будут проверять сообщения об этих вакцинах. Все обо всем рассказываем подробно на сайте radiosputnik.ru, в наших соцсетях и, естественно, в телеграм-канале.
Радио «Спутник».
А мы продолжим. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о плане по возвращению Крыма. По мнению министра, стратегия, консолидация и синергия должны привести к деоккупации полуострова.
Ну, в общем, стратегия, консолидация и синергия или синергия. Ну, в общем, это Кулеба назвал это три кита в своем твиттере. Три кита, два разных слова. Не одно слово, как это три татушки, три тата, да? Нет, три кита, в смысле три чего-то таких.
На которых базируется плоская земля.
Плоская земля, да. Совершенно верно. Ты знаешь, зашел на твиттер к Кулебе, и первое, что я увидел, что о трех китах он пишет на английском языке. Думаю, ну вот тебе дожили, значит, все, внешнеполитическое ведомство Украины официально перешло на английский язык. Нет, значит, сверху есть этот пост в английском варианте, чуть ниже на украинском. украинском языке. В общем, три кита возвращения. Стратегии деоккупации полуострова, которую ранее принял Совет нацбезопасности и обороны, это первый кит. Второй кит – объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа», куда Украина активно зазывает Турцию, Великобританию, Соединенные Штаты и ряд других европейских стран. Первое из мероприятий в рамках вот этой вот «Крымской платформы» запланировано на август нынешнего года. И третье – синергия восстановления международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над полуостровом. Вот тут, честно говоря, у меня возник такой, ну, какой-то логический тупик. А при чем здесь синергия и восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета? Что он...
Я могу предположить, что здесь имеется та самая часть международного права, которую якобы нарушили те референдумы, которые проводились в Крыму в 2014 году. Восстановление вот этого приоритета, признание того, что оно было нарушено, возможно. Но у Кулебы, у него очень такие громкие, яркие заявления. Про китов-то он тоже не просто так вспомнил. Давай спросим, что вот это может означать.
Да, давай.
И, собственно говоря, в этом международном праве попытаемся разобраться. А что там есть такого? Кандидат политических наук, заведующий кафедрой рекламы человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая. С вами на связи. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Коллеги, доброе утро.
Да, здрасте. А слушайте, ну, действительно, давайте разберемся, что же имел в виду, значит, министр иностранных дел. Просто синергия, как мы понимаем, это объединение усилий, дающее больший результат, чем, собственно, части этих самых усилий. То есть 1+1 – это 3. Вот что такое синергия. И в этом смысле второй кит, то есть объединение усилий стран-союзников, должен быть, собственно, этой самой,
третьего, да?
Да, этой самой синергии. А он почему-то говорит, или там, или может, не до конца понимает значение термина. А зачем он это говорит?
По-разному здесь можно рассуждать, и, к сожалению, никакой синергии не получится, потому что очередное сотрясание воздуха, попытка возобновить уже практически умершее положение отношений Евросоюза, России, Украины, которое касалось именно вопросов деоккупации Крыма и вопросов так называемой аннексии Крыма, которые неоднократно муссировались. Ну вот год пандемии был таким своеобразным затишьем, а сейчас опять возобновляется та же риторика. К сожалению, как многие эксперты уже отмечали, мы вынуждены признать, что, скорее всего, никакому положительному и синергетическому, тем более эффекту, приращение и возрастание это не приведет.
А как оцените, я прошу прощения, Леша, как оцените вообще подвижки за последнее время? Ну как, на словах сделанные, потому что буквально на днях обещали план какой-то мега-супер-позитивный, который представили в Германии, улучшили в Украине, если Россия его, говорят, не примет. Это, правда, Донбасса касается, но, тем не менее, вот эти подвижки, они активизируются. Но это какой-то фундамент для чего-то на будущем, потому что параллельно слышны опасения, что все и в вооруженном плане, по крайней мере, на Юго-Востоке очень серьезно бахнет. Крым здесь, да, это немножечко другое, но, тем не менее, вот эти общие направления, общие векторы в направлении своих бывших территорий, своих нынешних территорий, как они считают, любопытны.
Интересно посмотреть на то, что происходит в последнее время. Мы видим, что идет эскалация конфликтной ситуации на Донбассе. Мы понимаем, что есть определенная угроза новых провокаций со стороны ВСУ Украины. И, естественно, такое обострение какой-то конфликтной ситуации, оно на руку определенным внешнеполитическим силам. Это абсолютно не ведет к улучшению диалога Украины и России, какой-то попытке возобновления соблюдения Минских соглашений, то есть все, что было когда-то достигнуто и считалось признанным в мировой практике как норма определенного формата регулирования отношений, сейчас просто все похоронено. И практически вот нужно начинать с нуля. То есть все то, что было сделано, было достигнуто в четырехстороннем формате и было так или иначе реализовано хоть в какой-то там малой толике, сейчас просто вот фактически нужно начинать все заново, все с нуля.
Но вот когда вы упомянули о провокациях, об этом же говорит крымский постпред при президенте России Георгий Мурадов. Он говорит, что вот этот план, представленный украинским министром, состоящих из трех китов, является частью спланированной по наущению западных кураторов провокации. Но на ваш взгляд, а велика ли вероятность действительно провокации в районе Крыма, пока Донбасс оставим? А вот что касается Крыма. Мы помним, конечно, Керченский инцидент при Порошенко. Возможно, на ваш взгляд, нечто подобное при президентстве Зеленского?
Подобные попытки, возможно, будут выстраиваться, периодически мы будем видеть какое-то напряжение. Ну вот в частности, то, что было связано с форсированием переброски группировок войск, все, что связано с учениями военными, тоже неоднократно в СМИ упоминалось о том, что Украина напрягается, таким образом, естественно, пытается отреагировать, защитить суверенитет, лишний раз нагнетает, конечно, обстановку, но мы прекрасно понимаем, что какие-то яркие выраженные шаги, тем более с применением вооружения, они вряд ли будут применены или продемонстрированы, поскольку Российская Федерация уже неоднократно отмечала, что вопросы суверенитета России и вопросы международного права очень четко закреплены и теперь уже очень четко сфокусированы в Конституции Российской Федерации. И все должны понимать и адекватно осознавать, что если к нам будут какие-то неадекватные меры применяться, то ответ будет соответствующим.
Анастасия Павловна, еще один момент, с одной стороны, связан с внутренними делами Украины, с другой стороны, есть там и внешнеполитический момент. Киев намерен национализировать тот самый завод «Мотор-Сич». Возвращение собственности украинского государства, производителя авиадвигателей и газотурбинных установок будет происходить конституционным способом. Это слова Алексея Данилова, секретаря СНБО страны.
Да, в общем, он говорит действительно о конституционном способе национализации предприятия. И здесь важно отметить, что сейчас у завода есть акционеры из Китая. А в конце января нынешнего года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов «Мотор-Сич». Не боится ли Киев конфронтации с Пекином?
Очень интересно посмотреть целый цикл объявлений о санкциях как со стороны Европы в отношении России и Китая, в частности. Вот сейчас тоже неоднократно уже говорили о том, что будут усиливать и увеличивать санкционный список, который в том числе коснется не только Российской Федерации, но и представителей бизнеса и государственного управления, системы государственного управления Китая. И то же самое, в принципе, сейчас делает Украина. То, что касается национализации, ну, здесь, знаете, как говорится, надо было, наверное, раньше этим вопросом заниматься, а раньше только продавали, расширяли международные связи и всячески пытались получить определенную выгоду из этих связей. Вопрос только в другом заключается. Как это повлияет на ситуацию на самом предприятии? Не станет ли оно в какой-то мере менее, скажем так, востребованным, чем оно есть сейчас, хотя оно на самом деле очень уникально. И, безусловно, в международном формате это одно из крупнейших предприятий. И надо осознавать, что здесь такая позиция, наверное, со стороны Украины, что пока предприятие несет, как курица, золотые яйца, наверное, надо их складывать в одну корзину и не делиться ни с кем. Может быть, такой шаг был вызван в том числе риторикой конституционных норм национализации данного предприятия. Другой вопрос. Они не хотят как бы возродить все то, что было утрачено, в частности, КРАС и многие другие крупные предприятия, которые умерли и абсолютно теперь уже всячески, если даже попытаться это сделать, не будут возрождены в том объеме, в том масштабе, который когда-то был в рамках промышленного развития Украины.
Анастасия Павловна, спасибо вам огромное за комментарий. Спасибо. Рад вас слышать всегда. Анастасия Рудницкая в эфире «Радио Спутник». Американский президент Джозеф Байден утвердил пакет мер по поддержке экономики почти на 2 триллиона долларов. Триллион всегда приятно произносить.
Да. Даже понятно. Это тысячу миллиардов. Ну так, может, кто-то не знает.
Там миллиард, два, биллион, потом триллион, а там дальше уже еще больше. На торжественной церемонии, подписание документа, глава Белого дома заявил, что этот исторический документ поможет восстановить основу страны.
Да, причем под основой он говорил позвоночник, и любопытно, что сказал этой страны. Но мы как-то в России всегда придираемся к тому, когда кто-то говорит «эта страна», да, вместо «моя страна», «наша страна» и так далее. В общем, Байден действительно утвердил пакет мер по поддержке экономики на фоне пандемии на 1,9 триллионов долларов. Была целая церемония подписания. Церемония прям вот такая торжественная. Она состоялась в Белом доме. Сразу вспоминается вспоминается мне случай из школы, когда у нас там какая-то была, значит, такая типа самоуправление, угу. был какой-то общий доклад, все классы, и кто-то, значит, один из там одноклассников, например, или там из другого класса, что это, говорит, у нас там в этой четверти там 45 двоек, и все такие, и все хлопают, понимаешь? Ну, типа, а чему вы хлопаете, что у вас 45 двоек? Так и здесь, целая церемония, при том, что откуда брать эти деньги, 2 триллиона долларов?
Ой, я тебе очень просто скажу, отмотают.
А ну, это верно. Значит, по итогам 2020 года, который, ну, в смысле налогу фискального, который закончился в сентябре в Соединенных Штатах, расходы американского бюджета существенно превысили плановый показатель в 4,8 триллиона, по бюджету достигли 6,6 триллионов. Дефицит бюджета почти 15% ВВП, это максимум 45-го года. Против, значит, в 2020-м 15%, а в 2019-м 4,6%. Представь, какой, угу. да? И объем публичного долга вырос с 79% до более чем 100% ВВП.
Долгами американское государство никогда особо не заморачивалось. А вот что делать будет дальше и сколько придется отматывать рулонов этих денег, спросим. Владимир Васильев с нами на связи, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Утро доброе всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич, ну как относиться к вот этим? Как с одной стороны, 2 триллиона долларов – серьезные меры. Понятно, что и люди получат там по 1400 на каждого человека планируются индивидуальные выплаты. Понятно, что помощь властям штатов. Но с другой стороны, откуда деньги, Зин?
Я вас понимаю. Все эти показатели, которые вы перечислили, они все действительно соответствуют действительности. Ситуация будет ухудшаться. Но есть такое понятие. После нас хоть потоп. Но я хотел бы поговорить немножко о другом. Дело все в том, что, ну, если вообще судить по этому плану, я бы сказал так. Удержаться на плаву. Потому что основная, как говорится, идея таких, ну что ли, планов масштабных, это придать экономике вот это поступательное развитие, дать ей толчок к развитию. Вот. А здесь это, в общем, не очень просматривается. Дело все в том, что на поддержку бизнеса, то есть те структуры, которые будут инвестировать в экономику, выделено меньше 10%, 150 миллиардов, а все остальное, если хотите, на потребление. Притом на потребление в каком плане? Ну, поиздержалось. Поиздержалось сегодня власти штатов за этот период, поиздержались домовладения, безработица, хотя она и пишется, что официально 6,2, но неофициально это 10% за счет скрытой безработицы. Ну, в общем, эти деньги скорее уйдут вот на потребление. На текущее, на поддержание. То есть могут проесть, что называется, а вот что делать дальше, сказать опять сложно.
Но достаточно ли вот это даже потребление, достаточно ли это будет стимул для развития экономики? Если не развитие, то остановление дальнейшего падения.
Вот не очень, потому что домовладения сегодня, во-первых, залезли в долги, и поэтому многие из этих денег пойдут просто на оплату долгов, поиздержались бюджеты штатов, им тоже надо компенсировать какие-то займы. То есть получается, что значительная часть этих денег может пойти именно на оплату долгов, которые вот образовались за последний год. Есть еще также такие данные, что многие даже те относительно состоятельные или те, которые не очень семьи экономически испытывают сверхтрудности, что называется, с концы с концами, то есть какие-то свободные деньги, ну, якобы они их хотят направить на фондовые рынки, поскольку фондовые рынки – это у нас такое большое казино, там поиграть.
Владимир Сергеевич, я уж прошу прощения, давайте еще одну ситуацию заглянем в Китай, правда, потому что в Соединенных Штатах там действительно с этим, с бюджетом много. Это очень продолжительный разговор. А вот в истории крупнейший штраф, говорят, будет назначен. В Китае, прошу прощения, компания Alibaba сообщают, не называем, правда, источники американских СМИ, детали не раскрывают, но может превысить сумму 975 миллионов долларов.
Да, в общем, Alibaba обвиняют в том, что у нее две платформы, Taobao и Tmall, которые обе принадлежат Alibaba, и в связи с этим антимонопольные регуляторы, значит, там взялись подробно за Alibaba.
Ну, понятно. Ну, на самом деле, судя по всему, это не совсем так. Вот тут не надо забывать, что государство тоже выполняет социальные функции. Оно связано с тем, что, ну, нажились на пандемии, в общем, в том числе китайские крупные корпорации, понимаете, наука, техники. Фактически нажились, а за счет чего они нажились? Вот это очень интересно. Они нажились за счет сверхурочных. Вот в Китае есть такая система 9-9-6. По китайским законам рабочая неделя вот не должна превышать там 44 рабочих часа. А так как вот этот год работали, ну, чтобы вот получить вот эти сверхприбыли, вот воспользоваться этими возможностями, весь мир проседает, а Китай растет. Вот перешли на систему с 9 утра до 9 вечера и 6 часов в неделю, и 6 дней в неделю. Получается 72 часа. Ну, в общем, наварили немножечко или множечко. Ну, в общем, жирок срезают. Вот как китайские власти срезают этот жирок.
Да. Очень понятно огромное, объяснили. Да. Наглядно, вот доктор экономических наук.
Владимир Васильев, эфир «Радио Спутник», Алексей Тимофеев, Алексей Красильников, микрофон. Спасибо.
Спасибо.